Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст о нестандартных бизнес-решениях «Есть такой бизнес». Меня зовут Данил Махов. Каждый выпуск ко мне в гости приходят практики, методологии, техник и систем, делающих компании прибыльнее. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе с партнером сезона МТС Банком. Сегодня говорим про BDD. Разобраться во всех тонкостях этой методологии нам поможет Ильдар Сунагатов, инженер по автоматизации тестирования и инженер производительности компании Halmond. Ильдар, привет.
Привет.
Мы все разбираем различные методологии, и у нас сегодня BDD, и у меня есть такой стандартный вопрос, мне кажется, он очень правильный. Может быть, кто-то не знает, что такое BDD, давай объясним, что это вообще такое.
Ну, BDD — это такая методология разработки, методологий множество существует, это разработано относительно недавно. В чем ее суть? Если можно сразу, да, с сути начать?
Само собой.
Ее цель – объединить контекст участников разработки. Тестировщиков, аналитиков, разработчиков, там, заказчика, проект-менеджеров. Для того, чтобы они понимали общую цель и понимали, что нужно разработать и как.
А что значит контекст в этом предложении?
Контекст, ну, это общий смысл как бы того, что там вокруг происходит, да, то есть… Может быть, кому-то известны детали, но непонятна цель. Здесь же именно стремление понять общую цель.
А, то есть я правильно понимаю, что эта методология нацелена на то, чтобы, предположим, есть в какой-то системе разработки различные точки зрения, точка зрения заказчика, точка зрения проекта, точка зрения, там, предположим, лида и отдельных исполнителей, и как раз-таки эта методология позволяет все эти точки зрения как бы направить в одну сторону. Ну, если такую вот грубую метафору использовать.
Да, я могу рассказать, как отличается, если можно с этого начать.
Конечно.
Вот обычный процесс разработки выглядит как бы стандартным таким способом, что аналитик подключается к заказчику, проводит интервью, собирает требования, их формализует, выкладывает в каком-то определенном виде, у него могут быть разные нотации, какие-то схемки рисуют, диаграммы, таблицы. После этого… Эта документация приходит уже в виде какой-то задачи разработчику. Разработчик ее читает, ознакомливается со всем этим и готовит какое-то свое техническое видение, как это реализовать. Соответственно, разрабатывает и передает тестировщику на тестирование. Да? Тестировщик смотрит что-то, что он там написал, если написал разработчик, читает опять документацию и как-то по-своему ее воспринимает. Здесь как раз-таки проблема в том, что это идет такая итеративная, пошаговая передача такого документа, который немножко может по ходу меняться.
Я абсолютно понял, как вообще происходит работа, скажем так, в каком-то суперстандартном варианте, а как происходит работа вот именно в BDD. Что-то отличается или не отличается?
Да, здесь отличается как раз-таки первоначальный этап. На первоначальном этапе подключаются большая часть команды. Соответственно, цель написать сценарий в определенном формате. То есть формат как бы стандартизирован, там описано цель, и кто я в системе, и что хочу получить, и каким образом. Соответственно, описание это, оно понятно всем, там, и разработчику, и тестировщику, и аналитику, и все вот в этой точке вначале синхронизируются. Они как бы должны как раз-таки понять, что от исполнителя требуется.
А это какой-то формальный документ, или он всегда персонализированный в зависимости от команды, в зависимости от задачи, в зависимости от каких-то взаимодействий между разными подразделениями? Как это происходит?
Формат определенный, то есть он всегда как бы имеет жесткие правила, там на английском языке там пишутся определенные слова, там given, when, then, да, простите, все по-английски. Вот. Но это можно писать и на русском языке, также мы использовали на русском. То есть формат один и тот же, предметная область может быть разная.
Но я правильно понимаю, что это просто какой-то текстовый документ, или это какая-то схема мира, может быть, или что-то в этом духе?
Да, это просто текстовый документ. Ну, у него, конечно, есть расширение, там, .spec, но, по сути, это обычный текстовый файл.
Ну, то есть это такой общий документ для разработчика, для бизнес-аналитика, для проекта, для заказчика, чтобы все на него посмотрели одновременно, как в каких-то Google-документах, где 20 человек одновременно смотрят какой-то текст и просто понимали, кто за что отвечает, у кого какая ответственность и что там предполагается дальше по работе.
Ну, в общем, да, как раз здесь суть в том, что здесь, наверное, небольшой минус, да, что нельзя уместить в этот документ много технических деталей, но он отражает то, и как хотел получить там заказчик какой-то продукт.
Ну, то есть самую главную цель.
То есть, да, словесное описание, что я хочу, как то, допустим, я как там, покупатель магазина хочу иметь там корзину, да. Эту корзину я хочу уметь наполнять. Положив в корзину, там мой продукт там пересчитывается, отображается цена, и потом там я могу его купить, да, пропустить через платежную систему.
А такой вопрос. Смысл BDD только вот в отличие на первом этапе, когда разрабатывается этот самый документ какой-то формализированный, или в процессе работы тоже что-то происходит такое, что можно назвать вот какими-то признаками этой методологии?
Нет, эта методология нужна не только в начале. Она сокращает время на общую документацию. В обычном процессе разработки, когда была постановка какой-то задачи, разработчик там взял, разработал, тестировщик обычно по окончанию пишет тестовую документацию.
Да.
Вот. А здесь тестовая документация не требуется. То есть это спека, как раз с расширением спек, это тот документ, который нужен и тестировщику, и разработчику, и аналитику, и заказчик сам может ее написать. То есть здесь такой есть плюс этой методологии в том, что документацию такую можно хранить в одном месте, обновлять там, либо не обновлять, но она всегда примерно об одном и том же. Здесь нет сломанного телефона.
Да, у меня складывается, что BDD — это просто такая методология, которая позволяет держать контекст задачи целиком, всего процесса, вот на каждом этапе. Потому что вот мы описали, что в обычной разработке это все происходит итерациями. Что-то сделал одно, там, условно, project принял какую-то задачу от клиента, передал ее, там, предположим, лиду какому-то, лид поставил определенно эту задачу техническим специалистам, они ее определенно сделали, потом тестировщик по определенному какой-то документации пытается все протестировать, после идет какое-то, может быть, ревью, и только потом идут клиенту. Как будто бы это все BDD сокращает или не сокращает?
В общем, документацию оно сокращает, но с точки зрения того, что кроме этой спецификации еще и требуется методология автотестирования, здесь добавляется замедление.
А что такое методология автотестирования?
Ну, то есть, есть ручное функциональное тестирование, когда тестировщик берет систему разработанную в каком-то там спринте, релизе или там в какой-то точке, да, и проверяет на соответствие тому, что хотел клиент. Это ручное тестирование.
Да.
А в методологии BDD добавляется еще и автотестирование. Автотестирование — это автоматическое исполнение тестирования этого продукта.
Ну, я правильно понимаю, что BDD и автотестирование должны идти всегда рука об руку? То есть без первого, второго это, по сути, и быть не может, как и без второго, первое?
Да, не может, потому что BDD — это ответвление от там, test-driven development, то есть когда тесты направляют разработку, да? Можно без него, но это уже будет не BDD, как бы это будет просто спецификация.
А, я как раз-таки хотел спросить про TDD, это про test-driven, и тут вопрос, а чем они вообще отличаются?
Отличаются тем, что в TDD пишет тест сам разработчик, он должен покрыть изначально весь план работ тестами, чтобы потом реализация соответствовала этим тестам. Это тяжелая методология, она требует там, больше ресурсов. У нее, конечно, есть плюсы, но по затратам она накладнее, но позволяет сокращать количество багов. Тут вопрос еще бюджетов. Какую методологию использовать?
Ну, как всегда бывает, у каждой методологии есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Эльдар, такой вопрос возник. А BDD, он хорошо накладывается на какие-то другие методологии, которые связаны вот именно с процессами разработки? Ну, первое, что приходит на ум, это, конечно же, Scrum, Agile и другие гибкие методики и методологии.
Накладывается вполне успешно. Так и применялось в моем опыте.
Да, ну то есть просто не возникает каких-то противоречий, потому что мы так сакцентировали, что в обычном цикле разработки есть все-таки какая-то итеративность, а все-таки Scrum и Agile предполагают вот такие короткие спринты. Ревью, делик и прочая история, поэтому я и так переспросил.
Да, и Agile там подразумевает какие-то изменения, но натянуть можно куда угодно.
А нет таких методологий разработки, на которые BDD как будто бы не накладывается? Может быть, это водопад какой-нибудь или что-то в этом духе?
Ну, в водопаде, конечно, наверное, правильнее использовать TDD, если как бы вообще есть цель что-то покрывать автотестами. В принципе, можно и так наложить. Также спецификации описать. Ну, я думаю, все-таки по waterfall, там, которые идут проекты, они как-то знают больше про предметную область. А Agile все-таки это как-то про то, когда мы чего-то можем не знать.
Как стать компанией, в которую хотят попасть самые лучшие сотрудники? Об этом подкаст «Tone of Voice». Здесь говорят о секретах корпоративной культуры, найма и об этике офисов. Узнайте, как устроены внутренние процессы больших компаний, как нанимателям привлекать будущих сотрудников, а соискателям попадать в успешные команды. К ведущей приходят представители брендов, HR-директора, руководители и рекрутеры. Вместе они обсуждают, как устроены внутренние бизнес-процессы, чем живут сотрудники, а главное, как стать частью их команд. Слушайте новый сезон подкаста «Tone of Voice» от студии Red Barn по ссылке в описании выпуска. Ильдар, такой вопрос. А как ты вообще познакомился с этой методологией? Ты сказал, что она относительно недавняя. А можешь рассказать?
Ну, познакомился я на одном из зарубежных проектов. Там двигателем изменений как раз был сам клиент.
А давно это было, просто чтобы понимать контекст?
Года 4 назад.
Ну, вообще недавно.
Ну, относительно, да. Там, собственно, ну, никаких проблем с внедрением не было, потому что как бы заказчик-инициатор, он сам подсуетился, новомодные технологии, да, какие есть, давайте использовать, давайте использовали. Собственно, тесты там писались, спецификации там были на английском языке, там тестировали и там и бэк, и фронт, и мобилки даже покрывали. Все успешно применилось. Были спецификации, да.
Ну, я правильно понимаю, что после того проекта вот это ноу-хау стало каким-то стандартом в твоей работе?
Ну, не могу сказать, что стандартом. На другом еще одном зарубежном проекте тоже была попытка этого, ну, использования этой методологии. Но там в чем суть, да? Нужно донести еще до руководства, да, и дойти до него, до заказчика. Поэтому там как бы использовалось, но как бы с инициативы исполнителя, так сказать. Немножко другую там сторону скажу, да, вот, допустим, российские заказчики, там как-то не почувствовал я какого-то интереса. Не знаю почему.
Но предположения же есть все равно какие-то?
Ну, предположения есть в том, что все-таки это как бы считается дороже, потому что необходимо подключать тестировщиков чуть пораньше, да, а когда пораньше, это значит, нужно какой-то анализ провести. То есть отличие вот Tesla's Development, да, от BDD в том, что когда мы там тестируем после реализации, чаще всего, потому что это дешевле, этот вариант методологии предпочтительнее, да. А если мы подключаем заранее, то, соответственно, тестировщики должны провести какой-то там анализ требований, да, там провести там дизайн тестов, эту спеку посмотреть. Это уже выглядит чисто в часах, уже дороже.
Да, но мы же просто недавно сказали, что если мы используем, например, TDD, то вроде бы как здесь будет понакладнее, потому что все-таки там ресурсов будет заложено побольше. Получается такое какое-то противоречие.
Ну, и там будут еще разработчики писать эти тесты. А в случае BDD пишут тестировщики. То есть тут тоже как бы цена часа, она как бы различная. То есть у разработчиков цена часа побольше будет.
А, ну ты думаешь, что все дело все-таки в цене, и просто российских заказчиков как-то смущают лишние какие-то затраты на вот такую методологию?
Ну, вот здесь вот тоже вот как сравнить, да, что дешевле. Если взять, например, команду, которая уже содержит группу автотестирования, то это, ну, не сильно дороже будет, да. А если у нас не было группы автотестирования, то это значительно дороже. То есть мы добавили еще там 2-3 автотестировщиков, да, они будут стоить дороже, чем рядовые тестировщики. Плюс эти автотесты придется поддерживать, они будут падать.
Как-то пессимистично прям сказал. Они будут падать.
100%. Да. Ну, если как бы продукт, любой продукт имеет ошибки, да. И,
не, ну я понимаю, да.
Этап стабилизации, автотест – это тот же самый продукт. Это тоже программное обеспечение, которое разрабатывается. И может не соответствовать разработке. Потому что разработка может уйти вперед. И то, что покрыли автотестами…
Уже не надо.
Уже, может быть, не совсем актуально. Может быть, поменяли спецификацию, да. Вот этот файл спека поменяли. Возможно, там иногда требуется поменять реализацию. То есть на поддержку определенное время будет уходить. Плюс, если в процессе разработки автоматически в пайплайн встроено там прохождение автотестов, грубо говоря, если разработчик что-то там разработал и хочет проверить, насколько он хорошо, он должен обязательно прогнать автотесты, да, и проверить, насколько он поломал систему или не поломал. Собственно, тут хорошо, если там тесты выдержали и обнаружилась ошибка. Но также может быть ситуация, что какие-то тесты попадали, и тут нужно провести какой-то анализ. То есть это опять затрата по времени.
Ну, я правильно понимаю, что BDD как будто бы это не совсем гибкая история, как будто бы это очень структурная вещь, которая подходит только для определенных проектов, может быть, даже для определенных заказчиков, может быть, даже для определенных команд. Как будто бы это какая-то определенная фишка может быть,
Ну, я, наверное, подчеркну, что, да, допустим, если у нас есть продуктовая разработка и заказная разработка, вот для продуктовой разработки это, скорее всего, больше подойдет, потому что у них есть определенные объем функциональности, который меняться, скорее всего, не будет.
Ну да, какое-то ядро всегда есть.
Да, то есть мы там что-то авторегрессим, это если говорить про автотесты, автоматически перепроверяем, что-то новое добавляем и хотим убедиться, что мы ничего не сломали. А если у нас заказная разработка и там проект длится год-полтора, или, может быть, полгода, то ну, такой маленький проект как будто бы это и не потребуется.
Не имеет смысла, да?
Ну да, то есть мы ничего в авторегрессии потом не будем. Как бы зачем нам вливать деньги, во-первых, в автотестирование, во-вторых, что-то еще спецификацию писать. Это один момент. Могут быть разные разработки, разные типы. То есть продуктовая и заказная. Вот. По поводу, вот сейчас я сказал, что типа того можно не писать, да, файл спек. В BDD вот эта вот первая часть по поводу спецификации может использоваться и в отрыве. То есть у меня на опыте были проекты, на которых была документация, было понятно, написано хорошо, но не была понятна цель. То есть для чего это нужно заказчику. И был такой опыт, еще раз подчеркну, что запрашивали отдельно user story. То есть user story, по сути, это та же самая спецификация. Как пользователь сможет это использовать. Ну, то есть, точнее, клиент. Зачем это нужно клиенту?
То есть, по сути, клиент сам порой не понимает, зачем ему это надо, я правильно понял?
Ну, если обычная разработка, когда сломанный телефон, без user story, без BDD, например, то тестировщик, да, или разработчик думает, а зачем ему это надо? Uh-huh. То есть, нет, конечный исполнитель уже не знает, а зачем ему это надо, uh-huh. то есть, клиенту зачем. Вот. Соответственно, когда в обычной разработке без BDD добавили user story, то есть как будет использовать этот функционал клиент, то тестировщику понятно, как тестировать и зачем. Разработчику более понятно, а как лучше сделать. Mm. Можно использовать, да, первую часть BDD отдельно, в принципе. Можно использовать вторую в части автотестирования.
В этом сезоне мы говорим о методологиях, которые помогают бизнесу налаживать процессы и быть лучше. Так мы выяснили, что любой бизнес – это не только стратегия его ведения и развития, но и вполне конкретные инструменты, которые помогают добиваться измеримых результатов. Об одном из инструментов для малого и среднего бизнеса и о том, без чего невозможна настоящая предпринимательская деятельность, поговорим в рубрике «Это база». Сегодня обсудим торговый эквайринг. Большинство предпринимателей и бизнесменов знают, что это такое, но все же напомним. Это услуга банка, где у вас открыт расчетный счет, который позволяет принимать безналичную оплату. Без эквайринга сложно представить какой-либо бизнес. Огромное число людей предпочитают расплачиваться картами и не возиться с наличкой. Чтобы ваш бизнес мог принимать безнал, вам нужны специальные терминалы, соответствующее программное обеспечение, стабильный интернет и персонал, который умеет пользоваться этими терминалами. Немаловажно, что отчеты по безналичной прибыли снимаются тоже через терминалы, и можно сильно накосячить перед налоговой, если запутаться в отчетах и цифрах. И да, терминалы нужно заранее правильно настроить. Услуга торговый эквайринг для ИП и малого бизнеса есть у МТС банка. Он все сделает, привезет и настроит бесплатно и быстро. За полное обучение персонала, как пользоваться оборудованием, оформлять возвраты и снимать отчеты, с вас также денег не возьмут. Эквайринг от МТС банка подходит для любого бизнеса. Можно выбрать терминалы под ваши нужды. Для торговой точки, для расчетов с курьерами или с другими сотрудниками. При подключенном эквайринге деньги зачисляются на счет каждый день. Также в услугу входит возможность принимать оплату по QR-коду или через систему быстрых платежей. Ваши клиенты смогут платить картами, смартфонами или другими пригодными для этого гаджетами. Банк предоставляет индивидуальные условия для разных сфер деятельности. Каждый случай рассматривают отдельно. Поддержка работает круглосуточно. Оформить услугу можно в МТС-банке по ссылке в описании к этому выпуску.
Эльдара, такой вопрос. А ты как считаешь, BDD, мы уже сказали, что это, наверное, не стандарт для индустрии, потому что есть разные задачи, разные бюджеты, разное понимание, что нужно, что не нужно. А для специалистов, каждый ли тестировщик должен знать эту методологию и должен ли он просто ориентироваться на то, что, ну, когда-нибудь, рано или поздно, эта технология возможно. Тут я подчеркиваю, станет вообще повсеместной.
Я думаю, знать хорошо бы, чтобы прям обязательно, наверное, нет.
Просто как дополнительный плюсик.
Да, для широкого кругозора и понимания, там, как можно работать, да, я думаю, нужно знать.
Угу, угу. Тут такой вопрос по поводу внедрения. Ну, чисто гипотетическая ситуация. Предположим, у нас есть какой-то проект там вместе с клиентом, и один из тестировщиков понимает, что здесь вообще-то, наверное, было бы лучше BDD использовать. Я правильно понимаю, что это, наверное, должно быть со стороны тестировщика вот такая инициатива, что нужно внедрить именно эту методологию? Наверное, это будет первый вопрос. С его ли стороны должна быть инициатива вообще?
Хороший вопрос. Тестировщик может попробовать это дело продвинуть. Но здесь ему потребуется просто аргументация для руководства, да, выйти на лида.
Да, само собой.
Для тестирования выйти на руководителя проекта, с руководителя проекта выйти на там, директора-исполнителя.
Да, директора, цепочка
наверное,
уже такая.
Пойти на заказчика.
Цепочка уже такая, это уже как глухой телефон получается. Потому что то, что скажет тестировщик лиду и как это пойдет дальше, уже неизвестно.
Ну да, потому что здесь как бы нужно обосновать, как бы, какая выгода в рублях.
Ну да, время, рубли и нервы. Три вещи, которые всегда на всех действуют.
Да, заказчику всегда интересно, а где как бы профит? Понятное дело, что в BDD профит будет именно со временем. В моменте, наверное, сразу как бы не получится.
А почему со временем?
Потому что, ну, во-первых, вначале нужно потратить время на внедрение этого процесса. То есть нужно обучить всех участников, объяснить аналитику, что нужно писать вот именно так. Разработчику объяснить, что это вот там, спецификация, нужно на нее ориентироваться. Ну, тестировщик, наверное, будет проще, он просто прочитает, поймет, что, что написано, что хотел клиент. Заказчику надо тоже как бы донести, что заказчик дорогой, ты можешь написать вот такую спецификацию, и мы вот по ней реализуем. Он, если поймет как, я думаю, он будет рад.
Ну, я правильно понимаю, что сначала это все-таки большие затраты, но потом, спустя, может быть, квартал больше, все-таки будет чувствоваться, что затрачивается меньше ресурсов на те задачи, которые бы мы бы решали какими-то ручными способами.
Да, ну вот со стороны, там, допустим, тестирования определенно могу сказать, что тестовая документация отъедает много времени, и всегда на нее, ну, приоритет ей дают меньше. Но она в то же время помогает при, допустим, текучке кадров, да, при планировании...
Да, но это как стандарт, да, без
ну да,
как...
то есть это при планировании там каких-то регрессов и так далее, то есть эта штука нужная, а тут она у нас уже есть. Тут мы время сэкономили, допустим, мы проводим прием остаточных испытаний, у нас уже есть, как бы, как нам сдавать, нам даже там программу, методику испытаний писать почти не нужно, потому что мы уже знаем, как. То есть на документацию мы времени не тратим. И автотестерам тоже также плюс, если они есть. Обычно, если нет каких-то сценариев, их нужно вначале разработать. То есть у нас уже есть ТЗ, мы уже пишем систему, но сценария для автотестирования у нас нет. То есть мы придумываем эти кейсы, оформляем в виде документа, согласовываем с заказчиком, да, если есть такой процесс, а потом мы реализуем эти автотесты. То есть тоже временной большой промежуток занимает. Во-первых, написать, составить, сприоритизировать, согласовать, а потом начать писать.
Звучит как полгода минимум.
Ну, по-разному.
Плюс-минус. Плюс-минус.
Ну, то есть определенно есть большие издержки, которые с помощью BDD, да, сокращаются. Я бы сказал, что, наверное, плюс-минус как минимум в ноль-то можно выйти.
Уже неплохо.
Просто если мы и так не занимались документацией, да, то как бы нам выглядит дорого. А если мы занимались и понимали ее важность, то нам выглядит как будто бы дешевле.
Ну, это всегда так. Это уже стратегический подход. Потому что когда ты делаешь любую стратегию вообще, ну, просто реально каким-то аналитическим складом ума, опираясь на цифры и понимаешь, что это сначала будет затратно, зато потом, когда ты один раз прощупал вот этот подход и понимаешь, что он работает, одного раза достаточно, чтобы в это поверить. Вот. И уже потом понятно, адекватно показывать это на цифрах заказчикам или там кому-то другому, что этот подход действительно лучше.
Еще один плюс по поводу экономии, наверное, так скажу. Если вдруг у нас есть BDD и у нас есть автотестирование, соответственно, скорее всего, у нас все-таки это продукт, у нас всегда есть время, которое мы тратим на регрессию. Регрессия покрывается как раз-таки этими автотестами, и автоматическая регрессия экономит время.
А что ты подразумеваешь под регрессией конкретно?
Регрессионное тестирование – это когда мы берем весь ранее реализованный функционал, и перетестируем заново.
Ну, просто как ежедневный аудит того, как работает приложение. Ну, или сервис, или...
Ну, да. Ну, в общем, допустим, у нас какая-то поставка продукта идет, допустим, раз в две недели, да, с принтом. По-хорошему, да, если это продукт, нужно к концу спринта сделать перепроверку, точно ли мы из старого ничего не сломали. Вот. То есть придут тестировщики такие унылые, ну, опять это перепроверять. Да?
Ну, тогда же BDD, получается, это прям, ну, если не 100%, то как будто бы на процентов 90% это методология, которая точно должна быть в больших продуктах. Просто сейчас так рассказал, я осознал, что есть какие-то, неважно, хорика это, или какие-то B2B-сервисы, или это банковские продукты, просто постоянно, даже не ежеквартально, а просто там ежеспринтовая перепроверка, тестирование каких-то основных функций, это вообще обязательная штука. Без автотестирования как будто бы вообще никак. Ну, то есть, ну, наверное, как-то можно, но это супер сокращает время и расходы, и время самое главное.
Ну да, ну тут же вот да, как раз таки вот если команда большая и это там продукт, то это, ну, наверное, must have. Вот. В маленьких, наверное, ну, не особо. Соответственно, то время, которое мы сэкономили на регрессии, мы можем, ну, либо просто окупить разработку этих автотестов, либо высвободить руки, ну и плюс сделать помощь ручным автотестировщикам, потому что, ну, на больших продуктах, которые, если там тестировщик много раз одно и то же перепроверяет, он просто устает, ему это надоедает.
Спасибо, что ты не сказал, что он выгорает.
Ну да,
очень приятно, что слово «выгорание» еще не было. Ну, блин, уже появилось, конечно.
Ну да, ну люди со временем как бы устают, а тут какой-то, то есть ты берешь новые задачи, к старым возвращаешь, но как бы не так чаще, не так часто могло быть.
Знаешь, какой вопрос возник? Я понимаю, что автотестирование, BDD, они позволяют какие-то рутинные процессы тестирования просто сократить. Это во-первых. Во-вторых, чтобы все прекрасно понимали контекст того, что происходит. Это очень круто и здорово, но как будто бы ручное тестирование, оно позволяет лучше работать с какими-то неопределенностями, то есть какими-то нештатными ситуациями в том, что где-то что-то там сломалось. Как будто бы BDD, оно работает на, не знаю, там, по принципу Парето, условно говоря, 20% действий, 80% результата. Но как будто бы для больших продуктов вот, очень важно, чтобы это было вообще не 80%, а хотя бы 100%. Вот. Как считаешь, действительно ли так? Действительно, BDD — это больше для каких-то рутинных процессов, а для каких-то процессов, где очень много неопределенностей, это вообще не подходит?
Ну, сказать прям так точно не могу, но я думаю, и для тех помогает. Ну, опять-таки, если говорить про контекст, если там разработчик в итоге у нас лучше начинает понимать, что ему нужно сделать, он просто делает лучше. Любой продукт, хоть рутинный, там, хоть нерутинный. То есть разработчик тоже плодит меньше багов. Соответственно, это экономия, да. И разработка там этих сценариев в начале по там теории тестирования, подключение тестировщика в начале разработки потенциально сокращает количество багов на 30%.
Вау, это хороший процент, мягко говоря.
30% — это не только ценный мех, да? Это не только баги. То есть на сами задачи, на заведение багов тестировщик тратит время, он проанализировал, потестировал, завел баги, потом...
Нет, опять затраты.
Разработчик потом разработал. А если еще аналитика придется к этому привлечь, потому что где-то непонятно что-то, не дай бог, то еще и время аналитик потратится, да? А если еще и неправильно починит, так опять... То есть тут как бы... такое. Ну и плюс цена ошибки на начальном этапе намного выше.
100%. Я, кстати, хотел спросить про то, как меняется роль и сценарий работы бизнес-аналитика при BDD. Потому что, ну, что с тестировщиками понятно, с клиентами тоже понятно, с разработчиками вроде тоже. А что с бизнес-аналитиками? Как BDD помогает работе именно бизнес-аналитиков?
Я бы сказал, что здесь просто немножко другой взгляд на сбор требований.
А что это за взгляд?
Ну, здесь методология как бы обязывает, наверное, аналитика все-таки написать так, как ближе к пониманию заказчика.
Чтобы понял даже ребенок.
Да, в общем-то, да, именно так. Но добавлю, что все-таки какие-то сложные технические штуки, скорее всего, придется покрывать какими-то отдельными документациями. Бывают всяческие там, не знаю, интеграции, либо там куски, где возможно там большое ветвление какое-то, или, может, какие-то хитрые условия. Не уверен, что во всех таких местах, таких технически сложных, придет, ну, поможет такая спецификация. Ну, либо их будет очень много. Поэтому вот, наверное, где-то придется без нее обойтись. Но прям так сходу пример привести не смогу.
Ну, мне кажется, что без примера понятно, что BDD еще меняет как-то фокусировку бизнес-аналитика, и мне кажется, это очень важно, что вообще документацию какого-то общего проекта, подчеркиваю, понятно всем. Мне кажется, это очень важно. Вот. Знаешь, какой вопрос? Мы как-то говорим о том, что вроде бы BDD, ну, если не просто, то, по крайней мере, понятно, как ее внедрять. Действительно ли это так? Как ты считаешь, вообще есть какие-то определенные, может быть, проблемы или, может быть, барьеры при внедрении? Потому что я прекрасно понимаю, что, например, если мы возьмем какой-то сценарий, где тестировщик все-таки проломил историю о том, что BDD нужно использовать, ну, наверняка есть какие-то подводные камни, какие-то ошибки, которые могут, ну, вообще привести все это к не очень хорошим результатам.
Во-первых, желание, да? У человека не может быть желания. То есть, если мы это опускаем, как бы, и как бы сказали, делайте...
Да, но это константа навсегда есть.
То есть, если мы начали делать, то и все поняли, как эти спецификации писать, на разных этапах можно спотыкаться... Ну, во-первых, да, на первом этапе можно спотыкаться о том, как правильно писать. Потому что так как мы напишем, автотестировщику потом придется сделать реализацию, да, вот этого сценария. Вот. И здесь возникает вопрос о том, а какой у нас словарь. То есть, все-таки эта спецификация, это не сочинение там, в свободной форме, да, она определенный вид имеет. И некоторые вещи, некоторые шаги должны быть повторены. То есть, мы не должны в одном месте написать «создай мне продукт», а в втором месте «создай мне заявку». Если вдруг в системе это одно и то же, то там двоичтение не должно быть. Должна быть четкая формализация. Мы создаем определенную вещь. И роль у нас всегда там определенный или определенный набор ролей. И шаги там нажать кнопку «ОК» и «ОК» нажать кнопку там или нажать кнопку, похожую на «ОК», да, так, такого не должно быть. Потому что автотестировщик будет использовать определенную, как сказать, заготовку, под которую он будет готовить реализацию. Вот. Здесь могут быть, да, камни подводные возникнуть, но я думаю, это нужно просто несколько раз пройти.
Мне кажется, это вообще как проблема любой коммуникации. Сначала нужно договориться о терминах, иначе можно спорить друг с другом бесконечно, не осознавая, что спорите вообще о разных вещах на самом деле и подразумеваете разные.
Да, здесь как раз получается, вот оно и проявляет, что нужно договориться все-таки, а так ли мы друг друга понимаем в самом начале написания.
А вот, вот это как раз-таки договор о том, что там, я не знаю, в этом документе имеется в виду, это всегда какие-то тяжелые общие созвоны о том, чтобы все ознакомились с документацией, все созвонились, все сказали, а ты точно понял, что вот это, да, точно понял. Это примерно так происходит?
Ну, я бы не сказал, что это тяжелые созвоны. Но какая-то коммуникация, да.
Ну хорошо, это я просто хотел уточнить, возникают ли вообще какие-то препятствия вот в плане того, что считать определенным термином, что считать определенным условием, чтобы там все ли это понимают изначально, или все-таки приходится порой уточнять внутри команды там и заказчикам, что означает то или иное.
Ну здесь в любом случае это подправится и без внимания не останется, потому что с этим будет работать и...
100%.
И разработчик, и тестировщик. То есть тестировщик будет на это смотреть, когда будет проверять, автотестировщик будет реализовывать. На сдаче кто-то будет, там, релиз-инженер там, или тестировщик, опять-таки, будет по этому проходить. И, то есть все всегда будут смотреть на этот текст. То есть он по-любому будет правильный. У него нет шансов остаться неправильным.
Ну, почти как свод законов. Хорошо, да. Ильдар, такой философский вопрос. Как ты считаешь, чему вообще PDD может научить людей, которые как-то не связаны с IT, но все-таки выстраивают какие-то процессы? Можешь как-то пофилософствовать на эту тему?
Наверное, искать... Общий язык может научить, то есть устранять разночтения, стремиться донести до всех в нужной форме. Все
понятный.
Всегда понимают по-разному.
Ну, мне кажется, еще в понятный и простой.
Понятный и простой, да. Ну, то есть могут быть, да, конечно, сложные описания. Здесь нужно написать так, чтобы было понятно.
Хорошо, Эльдар, у меня последний вопрос. Предположим, что нас послушал сейчас тестировщик, разработчик, бизнес-аналитик, а может быть даже и будущий заказчик. И этому человеку, который не знаком с этой методологией, захотелось как-то поподробнее с ней ознакомиться. Что ему можно еще посмотреть? Что ему еще можно почитать? Может быть, какие-то рекомендации? Или достаточно, наверное, там первых ссылок в Гугле и Яндексе о том, что такое BDD?
Ну, я бы, конечно, да, отправил сразу поискать на ресурсах. Можно пойти в первоисточник, да, вот к Дэну Норту, который описал первый этот механизм. Есть куча примеров, можно закопаться, да. Есть множество фреймворков для автотестировщиков, всякие там Cucumber, там Gage, много всяких разных. Кто-то пишет там на одном языке, там, программирование, кто-то пишет на другом, разные фреймворки, но суть, я думаю, везде будет одна и та же, если, допустим, говорить про аналитика, либо PM. Ну, в частности, будут, наверное, у автотестировщиков. Это так. Вопрос, как внедрить, нужно просто научиться как бы писать в таком виде, да, и использовать какой-то фреймворк. Вот, фреймворк — это уже техническая деталь.
Так. Uh-huh. Мы, конечно, сказали сейчас так просто, всего лишь научиться так писать и всего лишь внедрять фреймворк, но я прекрасно понимаю, что это вообще не так просто. И тут, наверное, нужно какие-то розовые мечты развеять, что этому как минимум нужно будет научиться как максимум очень долго попотеть. Вот, все сразу не бывает. Правильно я понимаю?
Любая новая штука, да, требует какого-то изучения.
Да. Да, 100%.
Да, конечно, может получиться так, что попробовал, не получилось, и ну ее там не будем использовать. Может быть такое, да. Тут вопрос как бы, насколько большая была цель, наверное. Так.
Да. Эльдар, спасибо, что пришел к нам в подкаст. Если честно, я когда готовился к этому эпизоду и читал про BDD, очень мало что понимал. Ну, во-первых, потому что я гуманитарий, во-вторых, потому что я очень далек от тестирования и подобных бизнес-процессов, и тем более процессов разработки. Спасибо большое, что пришел к нам, и отдельное спасибо за то, что развеял даже для меня гуманитария все возможные сложности, которые есть в BDD. Спасибо большое.
Спасибо тебе тоже. Пока.
Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока!